Сегодня у нас начинается новый учебный год по изучению Торы. И начинается он с первой книги Моше, которая называется Берешит. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть у Машех, как раз через первую недельную главу первой книги Моше. И эта недельная глава также называется Берешит. Сегодня мы подробнее остановимся на 22 стихе 3 главы книги Берешит. Там написано: «И сказал Привечный Всесильный, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Читая этот текст, сразу возникает много вопросов. И первый из них: что значит «как один из нас»? О ком здесь идет речь? О Всевышнем и человеке? Или же здесь еще что-то, чего нам следует разобраться? Следующий вопрос: а почему Всевышний так обеспокоен тем, что Адам может вкусить от дерева жизни? Ведь с самого начала сам Всевышний дал Адаму повеление возделывать весь сад, и в том числе и дерево жизни. И есть от всякого дерева, то есть в том числе и от дерева жизни. Единственное, что запретил Всевышний Адаму, это есть от дерева познания добра и зла. И почему же тогда Всевышний так обеспокоен, что Адам вкусит от дерева жизни? Понятно, там дальше идет объяснение: не стал жить вечно. А что все это значит? Вопрос. И вот, складывая все вместе, возникает еще один вопрос. Если Всевышний запрещает Адаму вкушать от дерева жизни, то как же теперь Адам может исправить себя? Ведь единственный путь исправления – это через вкушение от дерева жизни, то есть через познание Слова Всевышнего. Ведь мы все знаем, что дерево жизни – это и есть Тора Моше, учение, которое дал Всевышний, учение о свете. Это сегодня будет главной темой нашего разговора. Но чтобы понять, что все это значит, мы начнем с самого начала. С первого стиха первой главы Берешит, где написано: читаю в прочтении школы Гилеля: «Берешит бара Элохим, это Шамаем, веэт аэрц». Ну, синодальный перевод говорит, что вначале сотворил всесильное небо и землю. Но слово «Берешит», которое обычно переводится как «вначале» и воспринимается читателем как начало какого-то отрезка времени, оно, в общем-то, не такое простое, как кажется. Да, действительно, словарь Стронга предлагает нам перевод слова «решит». Это по Стронгу 7.2.2.5. «Решит» – это начало, начаток, лучшая часть, первый. И вот что интересно, прежние времена, прежнее состояние. И вот этот перевод «решит» как прежнее состояние, он где-то как-то дает нам понимание, с чего именно все это начиналось. Но если при этом учитывать, что слово «решит» происходит от слова «рож», главное значение которого – голова, а также вершина, верх, начало, лучшее, вождь, начальник. И вот что тоже интересно, общая сумма, число общее или итог. То есть «решит» еще можно понимать как итог всего. И вместе с тем, как голова всего, и вершина всего, и поток реки. И так можно понимать. Так вот, складывая все вместе, получается, что слово «решит» следует понимать как замысел Творца, который весь находится внутри вот этого «решит». И там же происходит и реализация вот этого замысла Творца. Дело в том, что предлог «б» в слове «б» «решит» означает именно то, что внутри решит. Например, если вы хотите сказать «я в доме», то есть внутри дома, то на иврите это звучало бы так: «они», «я», «бэ-байт». «Байт» – это дом, а «бэ» – внутри дома. Поэтому можно сказать, что все, что происходит в этом мире от начала и до конца, все это происходит именно там, внутри решит. И апостол Иоанн в первом стихе первой главы Евангелия от Иоанна говорит нам о том, что там, в решит, было слово Всесильного. И это слово самого Всесильного, и это слово живет самим Всесильным. В синодальном тексте написано: вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Но на самом деле, учитывая то, что апостол Иоанн был евреем и при этом хорошо знал Тору, следует понимать, что апостол Иоанн говорит о начале имею в виду именно решит, суть замысла Творца. Так вот, апостол Иоанн говорит, что в решит, вот нам интересно было узнать, а что же там внутри решит происходит, что там основа всего, как бы итог всего, и голова всего, и начало всего. Что это? Вернее, кто это? Это слово Всевышнего. Так говорит апостол Иоанн. И это слово принадлежит самому Всевышнему, и это слово живет самим Всевышним. Так и следует читать. В решит было слово, это слово было у Всевышнего, и в слове был Всевышний. А дальше апостол в 3 стихе говорит, все через него, то есть через это слово, начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. То есть здесь как раз мы и понимаем, почему все, что происходит в этом мире, оно, по сути, все происходит именно там, внутри Слова Всевышнего, Словом Всевышнего. И об этом нам апостол Павел говорит чуть-чуть подробнее. Это Колоссянам 1 глава, 15 стих. Опять же, о Сыне Всевышнего, о Слове Всевышнего, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть никакого творения еще не было. Первое, с чего началось все, это именно вот с решит, со Слова Всевышнего. То есть это замысел Творца, который облечен в Его Слово. Знаете, как, к примеру, архитектор, он как бы в своем воображении увидел тот образ, который он хочет реализовать в этом материальном мире. И вот этот образ он описывает словами, а потом уже эти слова передает инженерам, и они начинают по этим словам делать чертежи и строить это здание, которое видел архитектор. Так вот, апостол Павел нам говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, то есть им, вот этим словом, создано все, что на небесах и на земле видимо и невидимо, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им, то есть словом, стоит. То есть, вот дойдя до этого места, мы начинаем понимать, что все процессы, которые происходят в этом мире, причем в видимом и в невидимом, все это происходит в решит, суть которого – Слово Всевышнего. И именно вот это слово мы называем Сыном Всевышнего. Уже из этого можно увидеть величие Сына Всевышнего. Вы только подумайте, что все, что мы видим, и видимое, и невидимое, все духовные силы, все духовные миры, все это происходит внутри Слова Всевышнего. Все им создано, что на небесах и на земле, видимое, невидимое. Все им стоит, и он есть прежде всего, и, в общем-то, все для него. Если мы посмотрим, что говорит апостол Павел дальше, то мы увидим, что именно для того, чтобы представить человека святым и непорочным перед собой, а это связано с тем, что вся община его святых является его телом. Ему, то есть сыну, необходимо было прийти в этот мир, чтобы через его смерть на стойке казни примирить с собой земное и небесное. Дальше в Колоссянах, 1 главе с 18 стиха, Павел об этом говорит так. «И он есть глава тела общины, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью, стойки казни его, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. И все это, как мы видим, уже изначально было предопределено Всевышним в его решит, в его замысле. И об этом нам говорит апостол Петр в первой главе послания Петра с 17 стиха. Смотрите. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машиаха, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него во Всевышнего, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего». Итак, учитывая все сказанное, во-первых, мы увидели, что все это в решит уже было от начала, то есть в замысле, и апостол Петр, учитывая все это, призывает нас со страхом проводить время странствования нашего. И этот текст, именно эти слова, они как раз и связывают нас с 22 стихом 3 главы Берешит, к которому мы приближаемся. Потому что именно там началось странствование Адама в этом мире. Поскольку Всевышний изгоняет Адама из Ган-Эдена в этот мир. То есть, если говорить о времени странствования нашего, думаю, все вы понимаете, что речь здесь идет о времени нашей жизни в этом мире. А в послании евреям об этом странствовании написано так. 11 глава, с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний». То есть, по сути, изначально Авраам пошел в страну, которая есть вот этот город, основание которого устрояет сам Всевышний. «Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Вот опять мы приходим к этой мысли, что и Авраам, и все его потомки думали о себе, что они странники и пришельцы в этом мире, на земле, а призваны идти вот в этот город, которого основание художник и строитель Всевышний. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Отечество – это Родина. «Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, ну, например, Авраам вышел из Харана, да, а еще раньше из Ура Халдейского, то имели бы время туда возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Всевышний не стыдится их, называя себя их всесильным, ибо он приготовил им город». Итак, весь смысл нашей жизни в этом мире – это наше странствование через этот мир в небесный город, который приготовил нам Всевышний. И вот 2 дня назад, празднуя праздник Шмини Ацерет, мы очень подробно говорили об этом городе и говорили, что суть этого города – это и есть тело Хамашиаха, состоящее из людей, которые стали обителью для Всевышнего. И сегодня мы подробнее поговорим об этом странствовании, чтобы понять, что же самое важное для нас во всем этом странствовании. Понятно, что когда Петр говорит со страхом проводить время странствования нашего, он говорит о том благоговении и трепете перед Всевышним. Но как это должно проявляться в нашей повседневной жизни? Речь ведь не идет о том, чтобы мы в этой жизни боялись сделать вообще какой-либо шаг, опасаясь наказания Всевышнего. Ведь Всевышний хочет, чтобы наша жизнь в этом мире была наполнена Его любовью, Его радостью, Его шаломом. А хотя бы если взять проявление любви, то понятно, что оно может выражаться именно в том, чтобы делать добро ближнему. И вот здесь как раз мы и подходим к самому важному в нашем странствовании через этот мир. А именно к пониманию того, а что же есть на самом деле добро. Дело в том, что не всегда то, что есть добро для одного человека, может быть добром для другого. И тогда возникает вопрос, а как же определить человеку, что же на самом деле есть добро? Чтобы вы понимали, о чем я говорю, я прочитаю 20 стих из 5 главы пророка Ишаяку. Пророк Ишаяку говорит: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горько почитают сладким, и сладкое горьким». Таким образом, речь идет о том, что для некоторых людей то, что они называют добром, на самом деле в глазах Всевышнего является злом. И также то, что они называют злом, на самом деле в глазах Всевышнего является добром. И возникает вопрос, а как же человеку, живущему в этом мире, поистине определить, что то, что человек называет добром, это действительно в глазах Всевышнего есть добро? И вот здесь как раз мы и подошли к самому важному в нашем странствовании через этот мир. А именно к пониманию того, как определить человеку, странствующему через этот мир, что же есть добро. Я не буду вам рассказывать о том, что произошло в Ганадене, когда Хава вкусила от дерева познания добра и зла, и еще Адама накормила этим плодом. Вы все это хорошо знаете. Мы сейчас посмотрим на то, чем заканчивается эта история в Ганадене. И это важный момент для нас, потому что именно с этого момента начинается время странствования человека в этом мире. И как мы теперь понимаем, конечная цель странствования – это возвращение Адама на тот духовный уровень, откуда он упал, то есть опять возвращение туда, в Ган-Эден. Давайте прочитаем этот приговор Всевышнего Адаму во время его изгнания из Ган-Эдена. Дело в том, что изначально этот приговор очень труден для понимания. И я приведу несколько толкований этого текста мудрецами Торы, а потом поделюсь своими мыслями по этой теме. Итак, Берешит. Третья глава, буду читать с 22 по 24 стих. «И сказал Привечный Всесильный, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, не укусил и не стал жить вечно. И выслал его Адонай Всесильный из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке, у сада Эдемского, Крувим и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». И как я уже говорил в начале, читая этот текст, сразу возникает много вопросов. И первый из них – как это понять один из нас? О ком идет речь? О Всевышнем и человеке или же здесь еще что-то, в чем нам следует разобраться? Второй вопрос – а почему Всевышний так обеспокоен тем, что Адам может вкусить от дерева жизни? Ведь с самого начала сам Всевышний дал Адаму повеление возделывать дерево жизни и есть от всякого дерева, в том числе и от дерева жизни, только не есть от дерева познания добра и зла. Как же теперь Адам может исправить себя, если не будет вкушать от этого дерева жизни? Ведь мы все знаем, что Тора Моше – это и есть дерево жизни. Более того, в «Премудростях Соломона» в 9 главе и дальше написано, что Адам спасся премудростью Всевышнего. А мы знаем, что премудрость Всевышнего – это и есть Тора Моше. Прочитаю «Премудрость Соломона», 9 глава, с 13 стиха. «Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал?» И вот 17 стих, смотрите. «Волю же твою кто познал бы из тех живущих на земле потомков Адама, который был изгнан из Ганадена, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа?» И так исправились пути живущих на земле. И люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. И дальше 10 глава 1 стих написано: «Она, премудрость, сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем». И уже эти тексты заставляют нас задуматься, какая-то нестыковка есть. С одной стороны, Всевышний запрещает Адаму вкушать от дерева жизни, а с другой стороны, мы видим, что именно дерево жизни, именно премудрость Всевышнего спасла Адама от его падения. Что здесь происходит? Как это все понять? Давайте сейчас посмотрим, что говорят мудрецы Торы, комментируя вот этот приговор Всевышнего, а потом продолжим наше размышление. Ну, большая часть мудрецов опирается на комментарий Раш. И вот на этот текст «Стал как единственный из нас» Раша пишет: «Ведь он, Адам, единственный в своем роде среди нижних, как я, Всевышний, один среди вышних. А в чем его единственность? В познании добра и зла, которое не дано ни скоту, ни зверю». И вот здесь у меня большой вопрос. Когда я смотрю на своих животных, у меня и кошка дома, и собака, я могу точно сказать, что они очень хорошо понимают, что есть добро для них и что есть зло. Вот такой комментарий дает Раши. Безусловно, здесь глубокая мудрость, может быть, мы ее просто еще не понимаем. Есть еще один комментарий профессора Брановера. «Сказал Адонай Всесильный ангелам, как бы один из нас. Знание конвенционального добра и зла в духовном мире не может повредить. Там суть явления открыта. Там невозможно перепутать истину и ложь, добро и зло. Однако в материальном мире, где суть явления сокрыта под их внешней формой, это знание может настолько испортить человека, что существование всего мира может потерять смысл». Ну вот такой комментарий профессора Брановера. То есть он говорит, что в духовном мире нельзя перепутать истину и ложь, добро и зло. Там сущность всех явлений открыта, поэтому с духовным миром проблемы нет. Проблема именно с материальным миром, туда, куда человек не спадает, но потерял свое духовное рождение. И дальше он говорит, что если человек вот с таким вот пониманием добра и зла, которое есть у него, когда он уже кусил от дерева познания добра и зла и потерял свою духовность, если такой человек будет жить вечно, то тогда этот мир потеряет свой смысл. Еще один комментарий, который я нашел в Женевской Библии, тоже интересный комментарий. Давайте почитаем. «Стал как один из нас. Для истолкования этого стиха сопоставим его с книгой Иова, 1 главой, 6 стихом, где написано: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Если стих 3.22 подразумевает подобную же ситуацию, то есть Берешит 3.22, то слова «один из нас» могут относиться к сатане, к вот этому змею, поскольку из духовных существ он единственный знал зло. Таким образом, Господь сказал, что человек стал походить на этого одного, знакомого со злом, на сатану. «Жить вечно» – комментарий. «Ничто, принесенное в человека не Богом, искажающее образ Божий и не позволяющее человеку быть подобием Божьим, не может жить вечно». Вот такие комментарии, мне кажется, очень интересные, помогают глубже понять, что говорит Всевышний. Ну, а мы возвратимся к нашим размышлениям. Мы остановились на том, что Всевышний высылает Адама из Ган-Эдена возделывать землю, из которой он взят. Так было сказано в приговоре. В 19 стихе 3 главы Берешит написано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Если смотреть этот текст на иврите, то здесь можно увидеть гораздо больше. Я прочитаю. «Безеа тапеха тахаль лехем эт шувеха, эль га адама ки мимену лукахета ки афар ата ве эль афар ташув». Ну, коротко. Апейха – это то, куда Всевышний вдунул Адаму дыхание жизни. Помните? Вдунул в лицо его дыхание жизни, там в Торе написано «апейха». То есть, речь идет о внутреннем человеке. А «лехем эд» – это вы уже знаете. «Лехем» – это хлеб, а «эд» – ну, можно переводить как «вечность», но еще слово «эд» – это в Торе слово «свидетель». И когда мы говорим о свидетеле, то речь идет в первую очередь о Сыне Всевышнего, о Машехе. То есть, когда мы говорим о хлебе свидетеля, то мы говорим о хлебе Всевышнего, который исходит с неба, как сказал Иешуа в 35 стихе Иоанна 6 главы. Иешуа же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». А шувеха, то, что Всевышний говорит, доколе не возвратишься, да? Шувеха от слова тшува. А слово тшува, как мы знаем, суть этого слова – возвращение к себе истинному. Таким образом, вот в этом приговоре Всевышнего, это мое понимание, речь идет о хлебе свидетеля, который Адам будет есть в поте своего лица, а хлеб свидетеля – это Тора. То есть усиленно над этим трудиться, и все это для того, чтобы исправить свою земную составляющую души Адама. И в этом суть его тшувы, суть возвращения к себе истинному. А если он этого не будет делать, то он тогда возвратится в прах. То есть, вот такой приговор был Адаму. И мы видим, что с этим приговором Всевышний изгоняет Адама из Ган-Эдена. То есть, смотрите, какая у нас ситуация. Два варианта. Адам душевный может вкушать от дерева жизни, находясь в Ган-Эдене. И тогда это может превратиться в полный кошмар. Потому что душевный человек без тшувы, без обрезания своего сердца, кушая от дерева жизни, начнет жить вечно. Это в конечном итоге приведет к тому, что существование всего мира может потерять свой смысл. А Всевышний предлагает другой вариант. Он говорит: Адама из Ган-Эдена надо убрать, выслать его оттуда. И вот пусть он теперь в этих условиях земли, когда зло уже вошло внутрь него, вот пусть он теперь здесь познает слово жизни, хлеб свидетеля, обрезает свое сердце, и это единственный путь его возвращения туда, откуда он не спал. Вот это как бы для начала. В итоге мы видим, что для того, чтобы Адам мог вернуться в Ган-Эден, ему нужно пройти через вот этот огненный вращающийся меч. А по сути, это и есть огонь Торы. Есть два текста, которые я сейчас приведу, которые подтверждают это. Через который, как мы читали вот в последней недельной главе Ваазот Браха, через который прошли сыны Всевышнего, с которыми он потом и придет судить этот мир. Вот книга Дворим, это первый текст, 33 глава, 2 стих, написано: «Он сказал, Маше сказал, привечный пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Паран и шел с тьмами святых, одесную его огонь Торы». И мы как раз в праздник Шмини Ацерет подробно говорили об этом тексте. И мы говорили, что вот в этом стихе весь путь этих святых через вот этот огонь закона, чтобы приблизиться ко Всевышнему. А еще в послании евреев, 4 главе, мы читаем о том, что слово Всевышнего, оно острее всякого обоюдоострого меча. То есть, здесь мы видим, что слово тоже сравнивается с мечом. Написано евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, и ему дадим отчет. То есть, слово Всевышнего, оно сканирует все наши внутренности, состав нашей души, состав нашего духа, все наши помышления. И оно там как раз разделяет, где добро, где зло. И вот именно для этого нам и дано здесь слово, чтобы мы научились поистине определять, что есть добро. И через это мы проходим через этот огненный меч. Таким образом, складывая все вместе, мы видим, что вкушать от дерева жизни Адам все-таки будет, но не в Ган-Эдене, а здесь, на земле. И все это будет связано с напряженной духовной работой. Почему же Всевышний не разрешил Адаму вкушать от дерева жизни в Ган-Эдене? Дело в том, что дерево познания добра и зла на иврите звучит как «эц гаадат тов вера», где «тов» – это хорошо, а «ра» – это плохой, злой, а существительное от слова «ра» – это просто зло. Таким образом, «эц гаадат тов вера» говорит нам о духовной субстанции, которая содержит в себе и добро, и зло. И вот в моем понимании Всевышний изгоняет Адама из Ган-Эдена именно потому, что после того, как он вкусил от дерева познания добра и зла, небесная составляющая его души, которая призвана была учить Адама познанию истины, вот эта небесная составляющая в Адаме умерла. Как сказал Всевышний Адаму, когда только его вводил в Ган-Эден, то есть Всевышний ведь предупреждал Адама, что если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, то умрешь. То есть Всевышний-то обращается к небесной составляющей души Адама. Но у него есть еще и земная составляющая души Адама. И когда змей говорит с Адамом, что нет, не умрете, то он как раз имеет в виду вот эту земную составляющую души, которая потеряет связь с небесами. А это выгодно змею, потому что когда Адам теряет связь с небесами, тогда уже змей начинает здесь господствовать. Потому что он из всех полевых зверей земных, он самый хитрый. А в итоге человек, потеряв связь с небесами, он тоже становится вот этим полевым земным зверем. Как Экклезиаст говорит, пусть они познают, что без тебя они всего лишь животные. Вот. А Всевышний говорит Адаму во 2 главе 16 стих. «И заповедал Привечный Всесильный человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь, от него смерть умрешь». Таким образом, Адам, умерев духовно, остался живым по плоти. А как мы понимаем, само понятие «тов вера» – «хорошо» и «зло» – для душевного человека оно очень субъективно. Мы как-то уже говорили об этом. Для душевного человека понимание «хорошо» – это то, что хорошо для него. И неважно, как это «хорошо для него» может сказаться на его ближнем. А в итоге получается, что у каждого человека, душевного, живущего в этом мире, есть свое понимание того, что для него хорошо и что для него плохо. И когда все эти люди живут в этом мире, у них уже нет вот этого критерия истины, который дал бы им понимание того, что на самом деле есть хорошо в глазах Всевышнего. И вот вы представьте, что такой человек без тшувы, со своим душевным пониманием того, что есть хорошо и что есть зло, начинает жить вечно, то этот мир через короткое время полностью погрузится во тьму, то есть потеряет смысл своего существования. И когда мы смотрим на свою жизнь, то до того, как мы пришли ко Всевышнему через покаяние, через тшуву и веру в Йешуа Машиах, у нас тоже не было точки отсчета в понимании того, что есть хорошо и что есть зло. Мы смотрели на других людей, слушали их мнение, иногда соглашались с одним, иногда соглашались с другим, как бы учились у людей, формировали свое понимание того, что хорошо, что плохо, да? Вот сейчас даже, смотрите, если посмотреть на подрастающую молодежь, которые уже промыли мозги этой содомской идеологии, то мы видим, что они вообще потеряли ориентиры того, что поистине есть хорошо. Так вот, когда мы, живя в этом мире, стали на путь тшувы, Всевышний приводит нас к своим священным писаниям, которые открывают нам истину. И когда мы начинаем познавать истину, вот именно здесь, познавая истину, мы получаем основание для понимания того, что же поистине есть хорошо.
избери жизнь и добро. И что поистине есть зло. Но для того, чтобы это понимание истины пришло, нужно познание Слова Всевышнего. И по сути, именно вот это и есть главный смысл нашего странствования через этот мир. То есть, через познание истины научиться отвергать то, что плохо, то, что зло, и избирать то, что хорошо. И именно для этого Всевышний посылает в этот мир своего Сына, и об этом мы читаем у пророка Ишаягу, это будет для нас знамением. 7 глава Ишаягу, 14 стиха написано: «Итак сам Привечный даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, с нами всесильный». Он, вот этот младенец, который родится, будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. То есть, вот он здесь уже путь. Мы видим, что Амашиах, Сын Всевышнего, придя в этот мир через рождение младенца Иешуа, начинает этот путь через этот мир с познания истины, питаясь молоком и медом. И все это для того, чтобы научиться и получить силу, разуметь, отвергать то, что есть зло, и избирать то, что в глазах Всевышнего есть добро. Вот как раз именно об этом говорит Всевышний в 22 стихе, когда высылает его из Ган-Эдена и говорит: «Иди, возделывай землю, из которой ты взят». И именно в этом суть нашего странствования через этот мир. И это именно тот путь, который открыл нам Всевышний через познание Иешуа Машеха, который сам сказал своим ученикам: «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня». Да будет так во имя Иешуа Машеха. Аминь.